Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Сергей Вадимович Степашин, председатель Счетной палаты Российской Федерации. Добрый вечер, Сереж.
Добрый вечер.
Начнем с того, чем ты сейчас занимаешься, со Счетной палаты. Какой процент бюджета разворовывается?
Ну, что значит разворовывается? Мы в 2011 году выявили достаточно внушительную сумму, которая сегодня активно обсуждается. Это более 700 миллиардов рублей. Но это не воровство. Скажем, 1,2 миллиарда – это нецелевое использование бюджетных средств. И по этим материалам возбуждено более 170 уголовных дел. А вот эти вот 700 – это, как правило, финансовые нарушения, связанные с госзакупками, с завышением цен, с нарушением бюджетной дисциплины, бухгалтерского учета.
Но завышение цен – это что, не способ воровства?
Это способ, ну, вор или не вор, человек должен доказать суд, безусловно. Поэтому мы направили эти материалы непосредственно в правоохранительные органы.
Прости мне мою серость. Вот 700 миллиардов – это какой процент бюджета?
Ну, приблизительно порядок. Консолидированный бюджет у нас порядка 10-11. Ну, посчитайте, одна десятая часть.
Десятая часть?
Это 10%. Финансовые нарушения. Это финансовые нарушения.
Ну, хорошо. Финансовые нарушения, ладно. Хорошо. А провокационный вопрос.
А неизвестно... Но вы на «Эхо Москвы» других не было?
Ну, да, да, да. Скажи мне, пожалуйста. В странах, где существует конкурентная политическая система, конкурентная, ну, где вот, условно говоря, там, либористы поджимают там, консерваторов, республиканцы поджимают демократов и наоборот. То есть, вот реальная такая, да? Какой процент бюджета там разворовывается или нецелево расходуется? Понимаешь, к чему я веду? Я хочу вывести зависимость.
Ну, совершенно неточный вопрос, точнее говоря, с точностью наоборот. Вот если бы у нас не было независимых органов финансового контроля, и у Счетной палаты не была бы возможность работать открыто, анализировать все финансовые потоки, смотреть там, куда не допускают другие органы финконтроля, я имею в виду закрытые статьи и так далее. А сказали бы: Степашин, вот ты, как сейчас многие говорят, Счетная палата кому-то подчинена, она независима, не может быть независимой, давайте мы там сильного независимого Навального на нее поставим, условно говоря.
Ну, это смешно, да.
Ну, кому смешно, кому не очень. Я имею в виду сотрудников Счетной палаты, да и тех, кого он стал проверять. Так вот, тогда бы, наверное, мы бы сейчас... Тогда бы мы сейчас назвали такую мизерную сумму финансовых нарушений, сказали бы, у нас все великолепно.
А, то есть ты имеешь в виду, что если
счет... Я имею в виду то, что если орган финансового контроля, он является Счетной палатой, является независимым, а мы соответствуем всем мировым стандартам. Неудобно, конечно, так о себе говорить. Лучше спросить у наших американских, английских, немецких коллег. Я, кстати, член управляющего совета ИНТАСА. Две страны от Европы, Англия и Россия, входят в управляющий совет. А туда входит, на всякий случай, 192 страны мира, высших органов финансового контроля. Так вот, нам никто не мешает это дело выявлять. Поэтому конкурентность и неконкурентность и количество выявленных нарушений – это совершенно
зависимость.
Это не прямая зависимость. Абсолютно. Абсолютно.
Ну, вообще интересно. Я не знал, что ты входишь в вот этот руководящий орган, что от Европы всего два человека. Странная вещь. Вот мы привыкли считать, что мы как-то там на... Ну, пока еще, ну, не среди передовых стран Европы, да? Все время говорим, там, развитые страны, да, мы недоразвиты. Но наш министр финансов, я имею в виду Кудрина, много лет подряд, бывший, да, признавался лучшим министром финансов Европы. Ты, представитель контрольного финансового органа, от Европы входишь в мировую вот эту самую вот элиту.
Может, финансовую,
да, элиту. Вот, а что, не на каких мы задворках, я так смотрю?
Ну, чем меньше мы будем говорить, что мы на задворках, тем меньше нас будут говорить другие. На самом деле. Мне вообще любопытно, как формируются те или иные рейтинги. По открытости, по закрытости. До свержения Хосни Мубарака Египет был на три порядка выше с Тунисом вместе нашей страны. Угу. Где кто сейчас?
Ну,
это как считать?
Ну как, Россия до революции была одной из передовых стран Европы.
А уж если говорить о бюрократической системе, жестко забюрократизированной, тяжелейшей, особенно в многой сфере, так во всей Европе, кроме во Франции, съездите туда. Замучайтесь.
Да. Нет, я вообще считаю, что я уже несколько раз такую вещь говорил, что многим нашим критикам, причем критикам как слева, так справа, со всех сторон, съездите, ребята, надо за счет бюджета отправлять в туристическую поездку там, в Европу и в Америку на месяц, не на неделю, а на месяц. Поживите, возвращайтесь, потом я посмотрю на ваши реакции. Скажи мне такую штуку, пожалуйста. Вот вы опубликовали результаты проверки счетной палаты. Да. В свое время упомянутый не к ночи Навальный воспользовался вашими данными по транснефти. Да. Значит, он стал героем, про вас забыли. Что как будто не вы выявили. Вы не ради этого работаете, понимаю. Но вот сейчас вот результаты вашей проверки. Как они воспринимаются обществом? Вам аплодируют, вас критикуют. Вот, как...
Во-первых, достаточно активно. Я обратил внимание, что после того, как мной были направлены материалы по закону, кстати, в Государственную Думу и в Совет Федерации, сейчас мы это все опубликуем на нашем сайте, это очень большой материал, поэтому мы делаем так, чтобы было читаемо для наших граждан. 10 февраля я отчитываюсь в Госдуме, кстати, приглашаю, послушайте, в разных, со слайдами, с разъяснениями. Реакция была очень хорошая. Дай бог не соврать, порядка 300 публикаций, откликов на наши материалы мы увидели буквально в этот день. Да, разные. Во многом, ну, кто-то хотел увидеть, что все разворовано, примерно тот вопрос, который ты задал мне. Тебе, как члену президиума САС юристов, надо готовиться к встрече с председателем счетной палаты. Это замечание дело.
Мое дело провокации создавать.
Нет, не принимается. Вот, ну, кое-кто, правда, высказался, в том числе, вот, уважаемый Евгений Максимович, что было бы неплохо, если бы результативность реакции на представление счетной палаты были более активными. С этим трудно не согласиться.
Но это упрек уже не вам, это уже упрек прокуратуре, Следственному комитету.
МВД, вы знаете, вот в прошедшем году грех жаловаться, потому что ни одного отказа. Вот в прошлом году ни одного отказа в возбуждении уголовного дела на 172 материала не было. Мы подписали соглашение, мы сейчас взвешенно готовим материалы, мы даем наших специалистов. Я вспоминаю, когда я сюда пришел, это было почти 11 лет назад, 90% материалов, которые мы направляли в правоохранительные органы, возвращались к нам назад, нет предмета. Сейчас этого нет. Другое дело, что мы просим, давно уже. Дайте нам право на наложение административных взысканий. Внесите изменения в Кодекс административного правонарушения.
Ну, понимаешь, какая
все вещь. Надзоры это могут. Даже яблочный надзор, прошу прощения. Но у счетной палаты такие права должны быть.
Вы все-таки не надзор, вы все-таки контроль. Понимаешь, потому что если вам дать право и проверять, и наказывать, то чем вы будете отличаться, там, не знаю, от налоговой инспекции?
Окей. Половина счетных палат в мире называется счетный суд. Бонапарте придумал в свое время. Был такой известный юрист.
Да. Плохо кончил.
Всем бы так кончить. Да. В памяти остался. И любят, и уважают. Вот, кстати, автор Гражданского кодекса и создатель счетного суда. Так вот, во Франции, Португалии, в Испании, во всех странах Латинской Америки и в половине стран Африки высший орган финансового контроля называется счетный суд. Там выявляют, и там есть финансовый прокурор, и там прямо и наказывают. Не сажают, правда.
Но там состязательный процесс, там можно
показать свои объяснения. Да, совершенно верно. Съездите, тебе интересно, как адвокату было посмотреть. Удивительная практика. Я не прошу этого сейчас. Да. Мы пошли по другому пути. Но административно штраф наложить можно. Это было бы намного быстрее и эффективнее. И мы к этому сегодня уже готовы.
Хорошо. А, скажи, пожалуйста, а вот у школы мы от этого оттолкнулись. Вот как вы тогда в свое время выявили по транснефти. Навальный подхватил это дело, раскрутил, это стало предметом общественного обсуждения. Да. А вот в этом году кто-нибудь из журналистов по каким-нибудь конкретным вопросам отреагировал?
Ну, нам всегда очень внимательно относятся к нашим проверкам. Одна интересная тема была, она, кстати, с бородой. Сначала проверка была в 2007 и вторая в 2011 году по обращению, кстати, Владимира Владимировича, тогда президента, потом представителя правительства. Это «Энергомаш». Угу. Это уникальное предприятие, которое производит двигатели для ракет разного направления, в том числе для пилотируемых космических кораблей, в том числе для фобосов, которые падают. Вы обратили внимание, что у нас сейчас случилось за последние полтора года?
Да, там много попадало.
Сейчас вот господин Поповкин ищет американские радары, которые сбивают наши фобосы. Да. Ну, наверное, каждый имеет право на свою фантазию. Так вот, мы проверили дважды все предприятия, особенно второй раз, когда оно, по сути дела, оказалось банкротом. когда в офшорах в американских активно работали представители этого предприятия вместе с представителями США, поставляя туда двигатели. И правительство выделило 2 года назад 2 миллиарда рублей на оздоровление. Оздоровление не произошло. Деньги растворились, что называется. Предприятие вновь находится в предбанкротном состоянии. Владимир Ильич назначил человек, которому доверяет, такой Лопота есть, работавший известно в каком городе, руководивший одним из интереснейших предприятий Средьмаша тогда еще. И сняли руководителя, такой господин Прохоров. Причем,
другой Прохоров.
Другой, естественно, да. Значит, сейчас даже фамилию сложно называть в предвыборной кампании. Так вот, сняли этого человека, он себе выписал премию. Лично себе 26 миллионов рублей. Это называется «Золотой парашют».
Скромно.
Да, и сейчас активно при поддержке бывших руководителей КГБ Советского Союза, и был такой бывший зампред КГБ товарищ Лебедев, который с небольшой фирмёшкой у него подвязался, значит, доказывает, что счетная палата уничтожает крупнейшие предприятия и вообще работает против всех. И неожиданно, вот на «Эхо Москвы» совсем недавно слушаю Юрия Латынина, борца с коррупцией. Ну, я вот все ее выступления только на это и направлены. Вот, власть коррумпирована, все коррумпировано, и вдруг она встает на защиту. Ничего не могу понять. Либо человек не разобрался, либо и к ней подходы уже нашли. Тем паче, что официальная позиция «Новой газеты», они там свое журналистское расследование проводили, диаметрально противоположно ей. Вот вопрос. Интересно.
Ну, журналист имеет право на собственную точку зрения, этого у него никто не может отнять.
Но, извините меня, а почему он не может отвечать за свою собственную точку зрения?
Это другой разговор.
И кто эту собственную точку зрения ему формирует? Ну, вот у нас вообще так интересно, да? Вот ты меня хорошо знаешь, я тебя тоже. У истоков Новой России стояли вместе. Да. Верховный Совет, выборы, одни, вторые, третьи. Уж меня-то упрекать, извините меня, вот... в каком-то атавизме, значит, тех замшелых времен, наверное, сложно.
Согласен.
И уж так откровенно говоря, та борьба в начале 90-х годов при раннем Ельцине дала возможность многим журналистам сегодня стать журналистами и говорить то, что они считают нужным. Но надо и уважать людей, о которых ты говоришь. Только хоть позвони да перепроверь. Ну что, сложно, что ли? Я никак не могу понять. Ну почему это сложно сделать?
Вот я, честно говоря, я сейчас в положении журналиста нахожусь вот в данную минуту.
Но именно в таком качестве
я,
с тобой разговариваю.
Понимаешь, я не понимаю на самом деле одной вещи. Да, есть ведомство, куда не позвонишь, и тебе никто ничего не ответит, мы не комментируем и так далее. Есть такие ведомства, не буду их сейчас называть, но журналистское сообщество само определяет рейтинг открытости ведомства, и это, так сказать, понятно. Да? Про счетную палату знаю, что легко любой журналист может позвонить Шахраю, или аудитору, который вел эту проверку.
Да, Степашину, конечно.
Степашину. Ну, там с тобой не сразу, может быть, соединят. Но, тем не менее, уж если получите письменный запрос, то ответьте всегда.
Всегда.
Вы действительно абсолютно открыты. Вот я не понимаю, почему этим не пользоваться. Потому что от вас в открытую можно получить материалы куда более жареные и интересные, чем, так сказать, спекуляции.
Ну, скорее, не жареные, а честные.
Ну, жареные я имею в виду, не значит недостоверные. Жареные я имею в виду событийные, сенсационные. Ладно, пойдем вот по какому пути. Я очень люблю такую поговорку «тенденции важнее фактов». Я понимаю, что у тебя нет под руками цифр конкретных, но тем не менее, вот скажи мне, пожалуйста, в этом году нецелевое использование, ты настаиваешь на этом термине, 10%. А 5 лет назад...
Не целевое, а финансовое нарушение.
Финансовое нарушение, хорошо, финансовое нарушение.
Это разные.
Согласились.
700 миллиардов нецелевого использования, тогда нам всем надо уходить в отставку. Я еще раз прошу внимания, потом сейчас твои слова начнут цитировать где-нибудь в Financial Times.
Финансовое нарушение.
Финансовое нарушение.
Ладно. А 5 лет назад? Вот ты уже здесь работал. Как раз была, так сказать, середина... от начала до сегодняшнего дня?
Хороший вопрос. Примерно цифра была одинаковая. 250-300 мы выявляли в этом году всплеск, в прошлом году всплеск. Объяснений несколько. Для себя я их, по крайней мере, открыл. Мы изучали с членами коллегии, почему такая цифра. Ну, во-первых, мы копнули серьезный пласт, на который системно не выходили. Причем не одни, а вместе с правоохранительными органами. Особенно из контрольного управления президента. Это система госзакупок. Система госзакупок, больше всего финансовых нарушений там.
То есть,
на грани...
Президент говорил, триллион.
Ну,
Это была фигура речи?
Это не за один год.
А, понятно.
Это не за один год. Вот. Больше всего там, вот, по сути дела, за 50% это ложится как раз на вот, эту ситуацию с госзакупками. Именно поэтому мы не только выявили финансовые нарушения, не только направлены материалы в суды. Это вот пресловутые закупки медицинского оборудования, ядерных томографов, дорогостоящие вещи. Причем зацепить очень сложно, вы понимаете, там начинают придумывать различного рода, значит, такие оговорки, где вот это оборудование более тонкой настройки и так далее, значит, договариваются с поставщиками. Это глубоко надо работать, надо быть специалистом очень серьезным. Копнули. И самое-то главное то, что вышли на системные предложения, не просто накопали, что называется. Вот. Вместе с Министерством экономического развития было несколько моих записок Владимиру Владимировичу, и он с президентом Медведевым приняли жесткое решение. В этом году переходим на контрактную систему. 94-й ФЗ не сработал. Это первое. Второе. Прошлый год он был достаточно успешным. Мы преодолели дефицит бюджета. Мы впервые... Ну, самые большие расходы у нас за последние 20 лет были в прошлом году. Даже больше, чем предкризисный период. Вот, ну, когда больше денег, больше нарушений.
Ну, естественно.
Это просто объективно.
В сумме, по сумме больше. По сумме, процентам, да. Ты говоришь, проценты те же самые.
Да. Вот. И в-третьих, я все-таки считаю, что, ну, в общем-то, ситуация была после кризиса достаточно напряженная. Мы-то по-хорошему подзавелись, я имею в виду в счетной палате. Особенно, когда, понятно было, в 8-9 годах набрали очень многие госкорпорации, да и частные компании долгов, потом приходилось за это рассчитываться налогоплательщиком. Вы знаете всю эту историю. Поэтому прошлый год мы работали очень жестко. Очень жестко. И я думаю, что это абсолютно правильно. Не значит, что в 2012 году, вот в этом году, будет точно такая же сумма. Мы за этим не гоняемся. Мы за этим не гоняемся.
То есть у вас план не от достигнутого?
Слава Богу, нам никто этот план не задает. Слава Богу. Да. И слава Богу, что мы не играемся в политику. Вот сейчас многие говорят, давайте отдадим счетную палату оппозиции. Ну, во-первых, я не знаю, что такое, кто такой оппозиция. Я человек беспартийный, как ты знаешь. Да. Ни в одну партию, ни в одно движение не входил и не вхожу. Более того, у нас негласное правило в счетной палате. Мы сейчас пытаемся его прописать в поправке в закон о счетной палате, точнее, в новую редакцию. Пришел в счетную палату, приостановил членство в партии. Ни руководящий направляющий, ни в оппозиции работник счетной палаты не должен состоять. У него есть один судья, конституция и закон. Все. Все так, кстати, практически во всех странах мира. Если не так, получится, как в том же Египте и в Тунисе.
Вообще счетная палата, которая политизирована, это уже не институт финансового контроля, а это инструмент политической борьбы.
Совершенно верно. Это финансовая инквизиция, по сути.
Конечно. Слушай, я задам тебе вопрос, который не планировал задавать. Меня поразила одна история. Спрашиваю тебя не как председателя счетной палаты, а как человека, который поработал премьер-министром и был в положении, когда надо принимать решение, вот тебе лично принять
решение. Я не был в положении, я принимал решение.
Ну да, ну хорошо, хорошо. Вот, 2008 год, кризис, наступает кризис. Все говорят о том, как сэкономить расходы бюджета. Путин принимает парадоксальное решение об увеличении пенсий. Ну, прямые расходы бюджета, по существу. Ну, мы понимаем, потому что пенсионный фонд – это тоже бюджет. Принимает парадоксальное решение совершенно. Причем серьезное повышение, по-моему, у нас на 46 или 50%, значит, какое-то дофига. Выражаясь не научным языком. Вот скажи мне, пожалуйста, какой мерой риска, просчета, я не знаю, там, вот чем может руководствоваться человек, принимающий такое решение, парадоксальное, противоречащее, казалось бы, здравому смыслу?
Ну, во-первых, он не принимал решение ни о повышении, ни о понижении. В бюджете 2008 года были прописаны цифры, согласно которым должны были быть увеличены пенсии. Бюджет формировался до кризиса.
Нет, на 2009 год увеличили.
Ну, увеличили уже при формировании бюджета 2009 года. Значит, при планировании бюджета. Это было не скоропалительное решение. Это не так просто. Знаете, вот взял и дал, а потом забрал. Мы проходили это в 96-м году. Потом еле дотянули до 98-го.
Тут-то дал и дал.
Это все было по плану. Это было просчитано. Кстати, заключение делала и счетная палата. Другое дело, что наличие подушки безопасности, за которую так часто критикуют представители правительства, и особенно Алексея Кудрина, и Счетная палата покритиковывала, давай еще греха таить, она дала возможность сработать именно в этом ключе. Сохранить социальные обязательства. Почему это было сделано? Да потому что, посмотрите, что произошло в Греции на улице. Что происходит в Италии на улице. Что было в Ирландии на улице. Путин, как председатель правительства, и как очень опытный человек, прошедший в том числе и президентство, а до этого еще и ФСБ, прекрасно понимал, сорвать гайку социального взрыва и кризиса очень легко. Вернуться назад чрезвычайно тяжело. Мы помним 98 год. Это было сделано абсолютно правильно. Это дало возможность стабилизировать ситуацию и достаточно быстро, правда, при больших финансовых затратах, выйти безболезненно из кризиса в стране. Его практически впервые наша страна, единственная, пожалуй, в Европе, хотя действительно мы потратили очень много денег. И можно критиковать там, за отсутствие какой-то там, серьезной промышленной политики, модернизации, инноваций и так далее, что сейчас модно. Но социального напряжения большая часть населения не почувствовала. Это заслуга правительства, знаешь, мы это отмечаем.
Мне, да,
согласен, нет?
Согласен. Я хочу просто вот с тобой поделиться еще одним соображением. Я говорил с одним экономистом, таким серьезным дядей. Ну, экономисты же все очень хорошо объясняют про прошедшее. С будущим они всегда ошибаются, про прошедшее объясняют хорошо.
Я знаю профессора Стиглица, Нобелевского лауреата, лично знаю очень хорошо. Он нам помогал готовить итоги приватизации в моей стране. Вот эту известную
скандаль.
Итоги.
Но все в порядке.
У него интересные прогнозы и на 12, и на 13, и на 14, и на 15 года. Правда, в основном пессимистические.
Ну вот, а этот экономист мне сказал, что Путин принял такое решение тогда и продавил это решение, исходя из двух соображений. Соображение первое, что пенсионеры – самые незащищенные слои населения, и поэтому им в первую очередь, что привело к тому, о чем ты сказал, не было социального взрыва. И второе, что это был косвенный способ, поскольку пенсионеры деньги не откладывают, а тратят, это был косвенный способ поддержать покупательский спрос. Что дало возможность достаточно быстро оправиться экономики.
Тут, наверное, все-таки есть элементы лукавства. Первая часть полностью согласна. Дети и пожилые люди, им государство обязано помогать. Наше поколение, хотя мы с тобой уже, к сожалению, не юноши, и все же среднее поколение, эти товарищи должны уметь зарабатывать сами, им надо создавать условия для того, чтобы они зарабатывали, а не превращаться в иждивенцев, а не шлепать по площадям. Так вот, вторая часть, она все-таки несколько лукавая. В какой части? Да, потребительский рынок ожил, да, приобретались товары, но, к сожалению, 90% товаров, за исключением продовольственных товаров, это не наши товары.
Сереж, что у пенсионеров есть возможность приобретать товары, кроме продовольственных и аптечных?
Ну, подожди, гвоздь-то надо купить, тазик-то надо купить.
Ну, гвоздь у нас свои.
Нет.
Что, и гвоздь не свои?
Нет. Нет. Сходи в магазин. Ты в магазин-то ходишь?
Нет. За гвоздями нет.
Ну, точно нет. Сходи.
Это утверждение моего гостя Сергея Вадимовича Степашина было последним гвоздем в крышку первой части нашей передачи. Встретимся через несколько мгновений. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дурлакс», ведет ее Михаил Борщевский. В гостях у меня сегодня Сергей Вадимович Степашин, председатель Счетной палаты Российской Федерации. Сереж, давай поменяем теперь тему. Вот сейчас предвыборная кампания, и в общем все кандидаты в президенты говорят о строительстве дорог, о строительстве мостов. Такой индустриальный подход. А не кажется ли тебе, что настало время говорить уже не о строительстве дорог и мостов, а о создании условий для развития рынка? Ты, в общем, об этом перед перерывом немножко сказал, да, задача государства – создать условия. Потому что, понимаешь, почему я спрашиваю? Я тебя спрашиваю как человека, имеющего отношение к бюджету. Когда мы говорим о дорогах и о мостах, мы говорим о наполнении бюджета для его расходования на такие-то цели. Когда мы говорим о создании условий для индивидуального, так сказать, частного предпринимательства, мы говорим о способах наполнения бюджета и о способах строительства дорог и мостов за счет личных денег, которых, как известно, в мире намного больше, чем бюджетных. Вот я прав, не прав, вот твоя точка зрения.
Во-первых, если взять выборные программы, их не особо-то изучал, как кое-что где-то слышал. Что касается Владимира Путина, естественно, я прочитал и первую. Вот сегодня ну не сегодня, передача будет в субботу, значит, посвященная международным отношениям. Дальше будет статья, связанная с экономикой. Поэтому не только строительство дорог. Я слышал о том, что говорил Геннадий Андреевич, Михаил Дмитриевич Прохоров. Там много предложений по политической реформе.
Нет, я беру экономику. Политическая вот. Реформа, да, экономику.
Что касается строительства дорог, дороги надо строить. А для того, чтобы действительно мы могли привлекать средства не только чисто бюджетные, а инвестиционные и собственные инвестиции, и зарубежные, должна быть хорошая инвестиционная среда. Для этого должна быть хорошая конкуренция. Для этого должны быть созданы нормальные условия для того, чтобы люди могли работать. Что для этого нужно? Мы уже тысячу раз об этом говорили. Первое. Еще раз внимательно посмотреть на налоги на средний и мелкий бизнес в нашей стране. Мы гордимся вот этой 13-процентной шкалой социального налога, но давайте посмотрим на налог на бизнес. Второе. Я сам работал в силовых структурах, был, как вы знаете, министром разными юстиции, МВД, директором ФСБ. Вот. Я все-таки считаю, что надо точно определить участие силовых структур в экономике нашей страны, в борьбе с экономическими правонарушениями. Везде и все, сюда я включаю и Следственный комитет и прокуратуру, везде и все. Ну, не может быть везде и все. Надо работать по составам, как это в большинстве цивилизованных стран. Третий момент. Мы очень много говорим о том, что у нас замечательные люди. У нас, и Владимир Владимирович говорит, у нас великолепный резерв. Самый главный наш неиспользованный резерв – это наше население. Да, согласен. Но надо иметь в виду, что а. население стареет, это серьезная тема, и б. у нас очень неважны пока еще во многих отраслях экономики, во многих государственных учреждениях то, что мы называем менеджмент, или управленцы, по-русски говоря. Управленцы. Когда почти каждый год 1 триллион рублей мы не осваиваем, 1 триллион рублей. Вот смотрите, 700 миллиардов финансовых нарушений, да? Угу. А 1 триллион вообще не осваиваем. Деньги лишние, оказывается, бог мой.
Я переведу для тех радиослушателей, которые не связаны с экономикой. Значит, бюджетом, в бюджете выделен триллион рублей. Чиновнику надо этот триллион взять и потратить. Да. Ему даже лень его взять.
Ну, нет, взять он его взял, но потратить не потратил, потому что...
Ну, и вернул обратно.
Ну, да. Ну, да. Ну, да. Вот. Поэтому, конечно, это тема главная и номер один. Ну и третье, не только рыночная экономика. Начало 90-х годов показало, что увлечение разбалансированностью, которую мы назвали почему-то рыночной экономикой, привело к такому провалу, какого не было ни в одной стране мира. Мы по сей день выходим тяжелее, чем после Второй мировой войны.
Об этом, тяжелее. Кстати, об этом Евгений Максимович Примаков говорил недавно, о том, что рыночная экономика не есть альтернатива экономической политике
государства. Совершенно верно. Поэтому речь должна быть, может быть, не столько об экономической политике, экономическая должна быть стратегия. А если говорить о политике, она должна быть промышленная политика. Промышленная политика. Знаешь, сейчас ведется спор, мы уже в постиндустриальное общество будем строить или индустриальное. Значит, премьер Путин говорит о необходимости постиндустриального, Евгений Примаков говорит об индустриальном. Вот. Я-то считаю, что здесь противоречий никаких нет. В России должна быть собственная промышленная политика. Хватит жить только на сборке автомобилей. И хватит смотреть на то, как падают наши космические корабли, которые уже не бороздят океаны.
Ты знаешь, я, честно говоря, тебя, как одного из сопредседателей президиума АЮРа, ожидал услышать еще другую вещь, ну, или дополнительно еще одну вещь. Мне так кажется, я настаиваю на этой точке зрения, что инвестиционный климат в стране в первую очередь все-таки определяется независимой, пользующейся доверием судебной системой. Потому что пока все споры рассматриваются в Лондоне, Нью-Йорке, Стокгольме и так далее, да, до тех пор инвестиций иностранных-то не жди.
Ну, что касается Лондона, готов поспорить. Посмотри на фигурантов.
Не, я имею в виду коммерческий суд.
А, коммерческий другое дело.
Я про коммерческий
суд. Кстати, я должен отметить, что нареканий-то сейчас достаточно много высказывается к судам общей юрисдикции. И действительно, серьезная реформа требуется. И это признается.
Арбитражно меньше. Да, арбитражно меньше. Согласен.
Вот. Есть поиск других без судебных решений, споров, ты знаешь.
Медиация.
Медиация,
да.
Совершенно верно, она только сейчас развивается. Вот. Поэтому двигаемся вперед в этой части. А вот все-таки еще одна тема на самом деле. Вот. Мы все ратуем за наш бизнес, который надо защищать от государства. А мне иногда кажется, что надо и государство от бизнеса защищать. В каком плане? Ну, друзья мои, ведь вот Лондон, ты вспомнил, да?
Да.
Мягко и ушел от него. Но ведь это же вот классика. Кино надо показывать. Один, не буду их фамилии называть, не хочется просто. И второй. Один рассказывает, как взятки брал, другой, как давал, как крышевали. И хоть бы что. И хоть бы, ребята, да у нас такая дема. В любой другой стране мира после такого рода выступления, Роман Аркадьевич, никогда бы вы не приехали ни во Францию, ни в Германию, ни в свободные Соединенные Штаты Америки. Никогда после такого заявления о том, что вы давали крупные взятки.
Знаешь, я...
Или я не прав?
В процессе...
Нет, ты мне ответь, пожалуйста.
Прав ты, прав. Я тебе больше того скажу, что по английскому законодательству сегодня оба они являются субъектами уголовной ответственности по английскому праву. Недавно принятый в Англии закон о распространении британской юрисдикции на лицо, пребывающее на территории Великобритании, имеющего там собственность или бизнес, за взятки, данные, полученные в третьей стране, светит им не очень приятными последствиями.
Поэтому я сейчас...
Сейчас я буду счетной палатой. Сколько
же вас? Детей лейтенанта Шмидта на одну палату. Друзья, определите.
Так вот, смотри, сколько денег мы потратили, я имею в виду Russia Today, все эти мероприятия по улучшению имиджа России за границей. После этого процесса в Лондоне, вот все эти деньги... Можно сказать, нецелевое использование или да. Бессмысленное использование?
Ну, нецелевое. Нет, нацелено.
Нацелено.
Неэффективное.
Один процесс.
Согласен.
А за историю надо платить.
Согласен. Кстати, я согласен с Михаилом Прохоровым. Надеюсь, что он не блефует, выступая со своими мыслями. Ну, может быть, за исключением счетной палаты. Ну, да бог, мы с ним уже объяснились на эту тему. Так вот, я в чем с ним согласен? Кстати, он не первый раз об этом говорит. Говорит, я понимаю, как мы все получили в начале 90-х. В том числе по залоговому суммам. Я все понимаю. Мне импонирует такое откровенное заявление человека. Он говорит, окей, мы готовы рассчитаться перед государством. Давайте проведем, еще раз посчитаем все. Проведем рекапитализацию собственности. И мы готовы вернуть государство. Но при этом давайте поставим точку и проведем экономическую амнистию. Примерно об этом сказал Владимир Владимирович.
Да.
Я, кстати, ваш покорный слуга, неудобно. Ну, я не избираюсь, слава богу, никуда. Поэтому тут мне пиариться нет смысла. Вот наша книга «Итоги приватизации в России» и наш доклад, ну, который все прочитали, но публично не был озвучен. Не знаю, почему Госдума не пошла на то, что я там выступил с докладом. Так вот, это было еще в 2002 году. В качестве итогов, знаете, что было написано? Слово-слово, то, что сказал Прохоров. 2002 год. Прошло 10 лет. Что мешает? Надо идти вперед.
Политическое решение, да. Хорошо. Давай поговорим о том, что происходит на улице. Твое объяснение пробуждения части общества. Я имею в виду Болотное, Сахарова.
Ну, во-первых, это все-таки Москва.
Да, я про Москву.
Я как ленинградец. Это все-таки Москва. Она всегда быстрее пробуждается, потому что люди здесь живут получше, информационно получше.
Да, только октябрьский переворот вы нам устроили, а не мы вам, да? Я как москвич.
Как считать? Все началось в Казани.
Так. Нашли виноватого.
Если бы Ульянова не выгнали из университета, а брата не повесил, император, все было бы по-другому. Скорее всего, Георгий Ильич Плеханов бы возглавил социал-демократическое движение в нашей стране, и мы сегодня жили бы как в Канаде. Ближе всего нам, наверное, Канада в этом плане. Так вот, если серьезно, то, во-первых, вот все же на наших глазах, я вспоминаю, я депутат избирался в 89-90-х годах, еще в то время. Я помню те демонстрации и митинги, на некоторых сам участвовал еще. На Дворцовой площади, кстати, выступал когда-то в 90-м году. И сегодняшних. Это разные люди.
Разные.
Очень разные. И мотивации разные. Там... Жать было нечего. Угу. Ленинград на карточки перешел. Табачные бунты, бог мой. Все помним, да?
Да.
Помним. Вот. А здесь люди, как в основном, обеспеченные. И, в общем-то, получившие неплохой достаток, ну, может быть, могли бы и лучше. Но неплохой достаток. Я не видел ни одного изможденного лица на трибуне. Вот. И внизу стоящих. Не было изможденных там лиц. Были интересующиеся лица. Были симпатичные, лично не атипатичные были некоторые физиономии. Но это были люди состоятельные и состоявшиеся. которым уже хлеба мало. Я не говорю, что им хочется зрелищ. Им хочется занимать более активную политическую позицию. Они хотят, чтобы их слышали. Ничего там зазорного не вижу. Но об одном хочу сказать. Особенно тем, кто выступает на этих митингах. Не называя фамилий конкретных, но некоторым из них. Если, друзья мои, вы действительно решили чего-то добиться, вы, во-первых, сформулируйте, что вы хотите, а не поменять одних депутатов на других. Этих убрать, своих подставить. Это я усёк. Да. Вот это главное. Да. И второе, но неудобно. Хамить нельзя. Ну, такое хамство. В общем, лучше уж матом ругаться, чем вот так вот. Унизительно, грязно, похабно. Ну,
это вопрос политической культуры.
Похабно, причем с пеной у рта. Некоторые мне напоминают, у меня первое образование историческое, как ты знаешь, напоминает раннего Хорста Весселя, лидера штурмовиков. Вот, не напоминает тебе?
Ну, один там есть уж точно.
Ну,
да.
Не один, рядышком много болтается. Да. И подвязаются.
Нет, там...
вот, поэтому здесь надо внимательно отнестись к тому, что произошло. И, кстати, нет худа без добра. Вот это вот всплеск активности, он же ведь и в домах. Я ведь тоже не на Луне живу. У меня много друзей, знакомых в Питере, в Москве. И многим тоже не очень понравилось все, что произошло 4 декабря. Давайте откровенно говорить. Ну, не очень понравилось. Вот, в том числе действия руководящие и направляющие. Слава богу, услышали. Ведь смотрите.
Услышали сразу причем.
Да. И моментально. То, чего не было раньше.
Знаешь, что мне...
То, чего не было... Ведь если бы после 87-88 годов, после первых выборов, когда первые секретари пролетели, как фанеры над Парижем, кроме Горбачева, Яковлева, еще нескольких человек, да и то с оговорками, услышали бы тогда, мы бы союз сохранили. И была бы другая социал-демократическая партия, не надо было лепить чего-нибудь придумать. Согласен со мной?
Согласен.
Поэтому услышь.
Я скажу, знаешь, вот ты сейчас. Я очень рад, что ты ответил так, как ты ответил, потому что я хотел тебе следующим вопросом обратить твое внимание на то, что впервые, ну, на моей памяти, это были разрешенные уличные акции протеста, массовые, с политическими, а не экономическими требованиями. И моментальная политическая реакция власти. Другое дело, что власти можно поставить в упрек, что надо работать с опережением, а не с запаздыванием. Но опять-таки сравнивая с концом 80-х, тогда вообще не услышали. Сейчас хотя бы услышали быстро.
Тогда все закончилось ГКЧП, развал Советского Союза. Там по-своему услышали.
Да. 10 октября 2010 года в газете «Ведомости» я опубликовал статью «Политический момент», где впервые ввел термин «новые несогласные». Когда говорил о том, что есть люди, которые недовольны не тем, что низкая зарплата, маленькая пенсия. Такие тоже есть. Но вот новые несогласные, это те, которые недовольны тем, что провалили Олимпиаду в Ванкувере. Которые недовольны тем, что...
Ванкувер, кстати, еще дебаты посчитал.
Ты сейчас про деньги, а я про медали.
Так взаимосвязано.
Я сейчас одну вещь назову, так, на всякий случай. Сколько мы в Ванкувере золотых медалей выиграли, не помнишь? 3-4, что-то такое, да?
6.
А на паралимпийских... 37.
А там, потому что не деньги, а там сила.
О,
сила
о,
духа.
О.
Там сила духа.
Как это
люди ни на кого уже не надеялись, они надеялись только на себя.
Вот как это характерно для России? Когда тебе и деньги, и все условия, и все прочее, 6. Когда ты вот в таком положении, да, то 37. Так вот, вопрос вот к чему я подвожу. Ты согласен с тем, что Болотная, а потом Сахарова, это ментальная революция?
Нет, ну революция – это переворот.
Ментальная. Переворот сознания.
Скажем так, все-таки это пока Москва и Питер. Это все-таки Москва и Питер. Я вот в прошлом году побывал в 35 субъектах Российской Федерации, уже в этом году в 5. Причем не просто как в Защитной палате, как по линии Аюра езжу, встречаюсь, но люди откровенно разговаривают совершенно. По-разному. По-разному то, что нужно говорить с людьми, очевидно, то, что примитивная пропаганда, которая забила средства массовой информации, особенно электронные, уже никуда не годится, это очевидно. И у людей вызывает это просто такую улыбку. И сделать все, что наоборот хочется. Ну и в-третьих, конечно, серьезные изменения в политической жизни, они назрели, они уже сегодня озвучены. Это выборы губернаторов, перезрел вопрос выборов сенаторов. Это хорошая отдушина. Это хорошая отдушина. Люди слышат, они выбирают, они разговаривают, они активны в этом плане. Это повышение парламентского контроля. Почему мы об этом мягко так говорим? Ведь мне есть с чем сравнить лично. Я был депутатом Верховного Совета, возглавлял комитет по обороне и безопасности, был членом президиума Верховного Совета. А тогда, извините меня, Верховный Совет имел всю власть. Правда, да. Мы ее в 93-м году, так сказать, растеряли вместе с Борисом Николаевичем, с обеих сторон, что называется, до абсурда кое-что довели. Но когда у парламента есть возможность проведения парламентских расследований, активнее реагирует на ту же Счетную палату. Обсуждать, хотя бы обсуждать для начала, в профильных комитетах министров, рекомендовать или не рекомендовать. Ну почему прокурора, судей, арбитражных и прочих, конституционного, в том числе и представителей Счетной палаты, вносит президент и обсуждает парламент? Что нам хуже от этого стало? Наоборот. Вот есть очевидные вещи, которые можно сегодня решить. Опять же, если возвращаясь к обустройству, ну, муниципальное управление. Ну, до абсурда довели. 20 с лишним тысяч муниципалитетов без денег. А там же люди живые. Вот там формируется...
С обязательствами, да, переданными из центра, но без денег.
Совершенно верно. Это вопрос межбюджетной реформы. Да. Вот это сегодня уже... Обратил внимание, об этом сегодня говорят практически все. То есть и болотная, и активная реакция основных политических игроков на нашей сцене уже сработала. Нужно что еще? Хорошая конкуренция кадров и политических команд. Конкуренция.
Да,
особенно,
да,
кадров.
А помните, я вначале спросил по поводу количества разворовывания бюджета при политической конкуренции. Вот мы с тобой к конкуренции вернулись сейчас. Не на уровне бюджета, а на уровне политической реформы. Я предполагаю, что это банальность, но пока нет политической конкуренции, острой политической конкуренции, никакие реформы ни в одной сфере не происходят.
Ну, любая конкуренция – это движение вперед. Да. Это очевидно
совершенно. Скажи мне, пожалуйста, твое наблюдение, не по твоей области вопросы будут, твое наблюдение за там, 3-4 года последних, уровень коррупции снижается или нет?
Да мне это наблюдать сложно, потому что я не даю, и мне не дают.
Ну, по ощущениям.
У других бы поспрашивали.
Да, Сереж, по ощущениям.
По ощущениям, пуганули поначалу. Угу. Сейчас... Похоже, немножко успокоилась ситуация. Надо попожестче проехаться кое по кому. И все же, я давно об этом повторяюсь. Может быть, вот уже вот не оригинален буду, потому что повторяюсь. И все же, я хочу сказать следующее по поводу коррупции. Ни количество посадок, даже расстрелов и биениями палками по голове, или закидывания камнями, как это было в странах, где сегодня произошла та самая весна, да, или вот все говорят, Китайская Народная Республика борется. У китайцев самая высокая коррупция. Знаешь почему?
При публичных расстрелах на площади.
Потому что самая забюрократизированная система, да, управления. Ответ прост.
Отпустите экономику.
Да. Это что значит? Это правильные правила. Это регламенты. Это законы, как инструкция. Когда нет отсылочной нормы, согласен?
И суд, куда можно обратиться,
да,
за защитой.
Вот, когда нет отсылочных норм. Да. И создание условий, при которых... Вот тебе, ты приходишь ко мне, и тебе нет смысла мне давать взятку, потому что я своей подписью...
Ничего не решаешь. Или обязан подписать, а не подпишешь, я пойду в суд, и суд тебя заставит.
Вот.
Согласились. А ты доволен реформой МВД?
Я еще не знаю. Пока только начало. Пока переименовали. Ну вот, кое-кого убрали. Хотя вот, по крайней мере, то, что сейчас так, некоторых таких лихих, молодых, юных генералов начали брать под руки, вот особенно сейчас вы слышали,
да,
раньше эти истории замыливались. Это хороший сигнал. Вот. Но я думаю, что последствия скажутся не сегодня, не завтра, потому что на неплохую зарплату можно набирать, конечно, набирать и набирать новых людей. И вторую тему пока еще не решили. Вот мы сейчас ей тоже подзаймемся, как Счетная палата. Зарплату-то дали, а жильем-то, ой, как плохо. Согласен?
Согласен. Когда можно ждать осязаемых результатов в наведении порядка в юридическом образовании?
Начали. Докладываю по работе нашей комиссии. Значит, в этом году провели мы с общественностью юридической, со всей, значит, ревизию 57 юридических вузов и факультетов. Дали им положительную оценку.
Всем?
Нет, провели-то больше, 57 дали.
А.
Вот, назвали пятерку лучших, бренд известен, повторяться, да, не буду. Опубликовали в нашем с тобой приложении в российской газете. Здесь я вручил все эти удостоверения, люди уже знают. Доведем, видимо, до 100. Дальше уже будет такое сложное предметное изучение, потому что некоторые нас не пускают, по некоторым запросам мы не можем найти концов этих так называемых юридических вузов.
То есть дипломы этого вуза есть, а вуза нет?
Вуза, да, нет, я зарегистрирован, они скрываются. То есть работа пошла. Мы, в общем-то, планируем где-то вот такую положительную... Ну, я не могу сейчас подгонять по цифре, это некрасиво. Но, полагаю, 100-150 – это тот минимум минимора, который необходим для базового юридического образования. Начали мы эту работу.
На всякий случай напоминаю радиослушателям, что во всем Советском Союзе было 52 вуза, готовивших юристов. Да, а сегодня Сергей Вадимович нам говорит о том, что 100-150 – это
вузов минимум. Вузов и факультетов с филиалами – это разные вещи. Но я хочу доложить, что сейчас их более 1000.
Да, это нет. Потому что сейчас катастрофа это
более 1000, да. На всякий случай. Да. И второе, мы сейчас активно проговариваем вопрос о квалификационных экзаменах.
Вот.
Эта работа сложная. Договорились, по крайней мере, в одном вузе уже сейчас. Я был недавно в Туле, встречался с юристами деканата юрфака. Кстати, очень понравились мне молодые люди. Вот, действительно интересные, подготовленные. Хорошие вопросы задают, на некоторые даже сложно ответить. Вот. И мы договорились, давайте, говорю, вот возьмем как эксперимент у вас со следующего года, ну, с этого года, 2012 года, введем квалификационные экзамены.
Включите меня в комиссию. Я злой на экзаменах.
Давай.
Не люблю, когда люди учатся в институте, а потом выходят, ни черта не знают.
Ну и не берите их на работу.
Да я-то так, это... У меня сейчас...
В конечном счете.
В этом плане... Вот я-то почему порадовался вашим брендом? Потому что в коллегии, которая носит мое имя, которое я все время создавал и набирал людей, представителей других вузов нет. Не проходили. Не проходили еще до вашего брендирования, просто не проходили.
Все правильно.
Ладно, Сереж, традиционный вопрос. Ты уже не первый раз в гостях у меня. На 30 минут ты президент России. Три указа, которые ты сегодня принял. Три указа, три закона, неважно.
Это бессмысленно, я не буду президентом России.
Хорошо. Как президент счетной палаты, предложи три указа действующему президенту или будущему президенту. Срочных три указа.
Ну, первый, наверное, я бы вернулся все-таки об образовании.
Так.
Второй – это о реформе политической системы.
Так.
И третий – по ветеранам.
Ну и чтобы закончить на более веселой ноте, потому что при слове «ветераны» как-то становится грустно, потому что, в общем, их жизнь, это, к сожалению, не такая, как и должна была бы быть у ветеранов, особенно у ветеранов войны. Все-таки, чтобы закончить на более веселой ноте, расскажи про твой любимый анекдот.
Он очень длинный, поэтому мы не успеем его.
Успеем.
Не успеем.
Подрежем все, что касается Навального и Прохорова, и успеем про анекдот.
Ну, мне его рассказал в свое время Евгений Максимович. Значит, это альтернатива. У каждого человека он выбирает, есть у него альтернатива или нет. Очень коротко. На реке Нил жили две рептилии, бегемот и крокодил. Бегемот был малоподвижен, крокодил его постоянно дразнил и обзывал по разными словами, как примерно сейчас на площади. Uh-huh. Значит, он решил его проучить, этого крокодила, лежит и думает, будет поплывать у меня крокодил, я у него спрошу, как дела? Он мне скажет, хорошо, я скажу, у каких зеленых противных крокодилов бывает все хорошо. Наказал. Хорошо. Ответит, неплохо. Отвечу примерно так же, скажу, только у таких зеленых противных крокодилов все плохо. Ну, лежит, ну, безальтернативно. В любом случае проучит крокодила. Проплывает крокодил, у него спрашивает. Кройка, как дела? Он говорит, да пошел ты.
Хороший ответ. Так у каждого возникли свои ассоциации, кто кому должен сказать это в такой ситуации. Я напоминаю, что сегодня в гостях у меня был председатель счетной палаты Сергей Вадимович Степашин. Спасибо, Сергей.
Спасибо.